Итак, откройте текст Священного Писания. Первое послание святого апостола Петра. Я буду читать 3 глава, 15 и 16 стихи. Первое послание святого апостола Петра, 3 глава, 15 и 16 стих. Господа Бога святите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Аминь. Вот такой текст Священного Писания. И тема моя сегодняшняя – порассуждать. И не только я, но и я вас приглашаю к этому рассуждению. Провозглашение необходимости святости и, как здесь сказано, доброй совести. Так провозглашает апостол Петр. И это повеление. Здесь не сказано, что по силе возможности старайтесь святить Господа в сердцах ваших. Нет, здесь сказано четко, ясно, определенно. Господа Бога святите в сердцах ваших. Вы знаете, что первые христиане, они были в несравненно худших условиях жили, чем мы с вами. Их стиль жизни, или вернее, стиль жизни того общества, в котором они жили, даже с сегодняшним днем несравнимы, хотя сегодня многие верующие люди говорят и рассуждая, возмущаются, в каком обществе мы живем, до чего общество современное докатилось, но то общество было гораздо ниже по своему духовному состоянию, чем то, в котором мы живем в настоящее время. Посмотрите, Павел пишет послание Римлянам, 25 глава. «Они заменили истину Божию ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки». В послании к Ефесянам, посмотрите, в 4 главе Павел описывает состояние того, 18 стих, здесь так написано, что те люди, которые в то время окружали верующих людей, то общество, он пишет, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца, они дошли до бесчувствия, предались распутству так, что делает всякую нечистоту с ненасытимостью. Вот в каком обществе жили первые христиане. Но это еще не все. Их не просто изгоняли и гнали, они не просто терпели бедствия. Их физическое истребление было узаконено государством, в котором они жили. И все же, посмотрите, несмотря на самые ужасные условия их жизни, Божья планка святости оставалась и остается на одном уровне. Божья планка святости никогда не колебалась в соответствии с состоянием общества. Он вчера, сегодня, вовеки тот же. Вот оно что. И поэтому его требования святости и благочестия никогда не зависят от условия жизни. Страдания христиан – это стиль жизни. Я уже говорил об этом. Это наше призвание, мы так читали во второй главе. Страдание – это призвание христианства. Однако даже в этих условиях взаимоотношения должны быть святы. Заметьте, третья глава начинается откуда? Откуда начинается святость детей Божьих, народа Божьего? Святость начинается с семьи. И третья глава именно с этого начинается. Даже тогда планка святости не понижается, если в семье один из супругов совсем неверующий человек. Планка остается та же, заметьте. Даже тогда, если он не повинуется Слову Божьему. Посмотрите, чем отличаются взаимоотношения в церкви народа Божьего. Дальше Петр показывает эти взаимоотношения в третьей главе. То есть взаимоотношения между народом Божьим в церкви, это все равно, и сравнивая взаимоотношения мира этого, это все равно, что свет и тьма. Они совсем отличаются. Более того, дорогие мои, чем отличаются взаимоотношения верующих людей по отношению к гонителям, по отношению к тех, кто их истязает? Здесь тоже апостол Петр говорит об этом. И теперь, заметьте, Петр подходит к самой важной кульминационной точке. Это то, что мы сейчас прочитали. Что это значит? Он переходит к качествам христианского характера. Это внутреннее духовное состояние. Вот оно что. Или как Писание называет его благочестием. То есть, что есть побудительная причина всех действий и поступков христианина? И вот Петр говорит: «Господа Бога святите в сердцах ваших». Вот откуда, оказывается, чем должно быть наполнено сердце. Вот это то, на что смотрит Господь. Не так внешне, как внутреннее состояние. Потому что внешнее определяется внутренним состоянием. Вот оно, побудительные причины. И он только что объяснял. Вы знаете, всегда ревновать о добром – это есть наилучшее состояние для обеспечения нашей безопасности. Ревновать о добром. Так и написано здесь. Кто может сделать вам зло, если вы будете ревновать о добром? Никто не может сделать зла. Следующее – страдать за правду. Это честь и привилегия страдать за правду. Так вот, в этом случае, когда христианин страдает за правду, в этом случае мучения, которые встречают христиане на своем жизненном пути, они не идут ни в какое сравнение с тем утешением, которое получают христиане от Господа. Они несопоставимы, дорогие мои. Дальше, грядущая слава, которая ожидает нас и в которую ведет нас Господь после смерти – эта грядущая слава, она ни с чем не сравнима с тем позором и с тем унижением, которое терпит народ Божий. Она не сравнима. Следующее, дорогие, у нас нет причины страшиться угроз и ярости этого греховного мира. Почему? Потому что Бог говорит: ваши враги – это мои враги. Вот что оказывается. И касающийся вас, говорит Господь, касается зеницы моего ока. Поэтому что вам бояться? Для тех людей, которые нас порочат, которые нас унижают, которые нас истязают, вы знаете, что это означает? Для них это предзнаменование погибели. Не для нас, а для них. Так вот, дорогие мои, эти люди находятся под Божьим проклятием. И тогда Петр говорит, знаете что? Господа Бога святите в сердцах ваших. Он страх ваш, Он трепет ваш. Вот перед кем трепещите, вот перед кем благоговейте, вот кому поклоняйтесь, вот пред кем преклоняйтесь. Итак, первое, на что обращаю наше внимание из прочитанного текста, смотрите, Господа Бога святите в сердцах ваших. То есть, что это значит? Состояние сердца – это сердце, принадлежащее Господу, сердце христианина. Оно Ему принадлежит. Что это означает? Что это за фраза? Я прочитал 15 стих. Господа Бога святите в сердцах ваших. Бог – центр нашего мышления, на ком сосредоточены наши помышления, наши мысли. Милые, это так важно, это так существенно. Почему? Почему? Вы помните, что Господь сказал, ибо из сердца исходят, да, помыслы. А теперь смотрите, Он говорит в другом месте, ибо каковы мысли человека, таков и он. Да, сатана может принимать вид ангела света, его последователи, его посланники тоже могут выдавать из себя самых, что ни есть, святых, благочестивых людей, но внутри, кто они? Вот оно что. Так вот, Писание говорит о том, что творится в нас, что творится вокруг нас. Смотрите, он пишет послание изгнанникам, те, которые в рассеянии находятся, как тут пишется, пришельцам рассеянным, всем этим. Он пишет вот что, гонение, изгнание, экономические неустройства и тому подобное. Он говорит, о чем вы помышляете? Чем отличаются мысли спасенного человека, возрожденного человека, от людей этого мира? Они воздыхают. В действительности для них проблема, кто будет президентом, кто в Сенате, каково экономическое положение, что мы будем делать, и тому подобное, и тому подобное. Люди воздыхают. А Петр говорит, а вы... Господа Бога святите в сердцах ваших. Там должен господствовать Бог. И тогда вы будете спокойны. То есть мы посвятили свою жизнь Господу. Мы все посвятили. Но тогда почему мы бунтуем, когда Конгресс принимает какое-то решение? А не только бунтуем, а выходим на демонстрацию, мы несем там все, что это такое творится. Милый, если мы понимаем, что наша жизнь в руке Божией, и из руки Божией никто не может похитить, а сердце царя тоже в руке Божией, то Писание говорит, за все благодарите, будьте всегда довольны. Великое благочестие, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Почему? Потому что мы же в руке Божией. О горнем помышляете, он говорит, вот к чему. Он говорит, Господа Бога святите. Так вот, прежде всего, дорогие мои, для нас, верующих людей, это глубокое осознание того, кто есть Бог. Это первое. Посмотрите, что нам пишет апостол Иоанн, первое послание Иоанна, первая глава, пятый стих. Здесь вот что нам написано. А вот благовестие, которое мы слышали от Него, говорит Иоанн. И это благовестие мы возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Это первое очень важное утверждение для того, чтобы нам понимать правильно, кто есть Бог и почему именно Он должен светиться в наших сердцах. Евреям 12 глава 29 стих, посмотрите, что здесь говорит этот же апостол Павел, 29. «Потому что Бог наш есть огонь поедающий». 1 Тимофея, здесь 6 глава, говорится следующий, 15-16 стих, вот, «который в свое время откроет блаженный, единый, сильный Царь, царствующий Господь, господствующий, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, который никто из человеков не видел и видеть не может». Вот оно, Бог, единый, обитающий, сильный, премудрый. То есть моральная чистота нашего Бога абсолютная, и поэтому понятие святости у многих людей, которые не понимают вот этой моральной чистоты, что он абсолютно чист, и в нем нету ни одной иоты чего-то нечистого, непонимание этого, и поэтому у людей понятие туманное. Так вот, дорогие мои, что я хочу сказать. Непонимание Божьей святости ведет к отсутствию страха Божьего у людей. Она ведет к вседозволенности. Почему? Потому что у людей нету страха, нету дисциплины в их вере. Так вот, посмотрите, Петр, мы же с вами проходили первую главу, Петр начинает свое послание в первой главе, он пишет следующее, итак, здесь 14 стих, «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы». Вот что это значит. «Господа Бога святите», то есть внутреннее благоговение пред Ним. Почему, дорогие мои? Потому что апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, посмотрите, 2 глава, 10 стих, он пишет, «Ибо Дух все проникает, и глубины Божии». А псалмопевец Давид в 138-м псалме, посмотрите, что он пишет сегодня для каждого из нас. 138-й псалом, здесь следующие слова говорится, 7 стиха. «Куда пойду от Духа Твоего? От лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду в преисподнюю? Ты там. Возьму крылья зари, переселюсь на край моря? Там Твоя рука». То есть, в действительности, Божий Дух все проницает, Он все видит, Он все знает. Послушайте, вы знаете, что значит быть в действительности человеком богобоязненным, и что это значит святить Господа в сердцах наших? Это значит быть тем поклонником, который ищет Господь. Помните, Господь сказал, Он ищет поклонников, поклоняющихся Ему в духе и истине. Это внутреннее поклонение. Что значит богобоязненный человек? Пророк Иеремия говорит следующее, здесь 32 глава книга пророка Иеремия. Слушайте, что здесь он провозглашает, 40 стих, 32 глава. «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благоволить им». И следующее. «И страх мой
вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. Вот к чему ведет. А вот Новый Завет, посмотрите, 9 глава Деяния святых апостолов, 31 стих, следующий говорит: «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Духа Святого умножались». И это при гонениях, при страданиях. Так вот, апостол Павел характеризует некоторую категорию людей, и он говорит так: «Нет страха Божия пред глазами их». Спасенный человек, дорогие мои, он избавлен от страха пред гневом Божиим, но спасенный человек не избавлен и не освобожден от ответственности перед Богом за греховное поведение. Вот что нам говорит Писание. Поэтому чистота мышления о действительности – это требование Божье. Мы не только дети Божьи, мы послушные дети Божьи. Вот о чем говорит Писание. «Овцы мои, – говорит Христос, – слушаются голоса моего». Они его овцы, они не слушаются его голоса. Так вот, дорогие мои, послушание Божьим заповедям не зависит от условий жизни. Да, вас гонят, вас истребляют, но тем не менее послушание не понижается. Оно должно быть всегда на одном уровне. Так вот, дорогие мои, сердечное состояние спасенного человека – это есть поклонение, это есть почитание, это благоговение, это уважение, и поэтому невозможно быть посвященным Богу, если сердце не наполнено осознанием величия Божия и Его чистоты, и Его святости. Благоговение тогда никогда не будет пред Ним. Итак, дорогие мои, все качества Бога абсолютно совершенны. Абсолютно все, я уже когда-то говорил. Есть верующие, которые делают громаднейшую ошибку. Они разделили качество Бога на 100%, и любви Божией они придают 95%, а его гневу они придают совсем там ничего. Но Писание учит, что насколько Бог совершен в любви, Он настолько совершен и в гневе. Насколько Бог совершен в Своем милосердии, настолько же Он совершен и в Своем суде. Абсолютно. Иначе сегодня проповедуют какого-то однобокого Бога, какого-то пародию на какого-то Бога, но не на Бога, совершенного во всех отношениях. Его все качества 100%, любое качество, Бога возьмите, Он 100% совершен. И поэтому, конечно, если придавать качеству милосердия и любви 90%, а всем остальным качествам там по одному еще меньше, то, конечно, можно делать, что хочешь. Бог любит меня, все. А Писание говорит: Господа Бога святите. И кому Он говорит? Гонимым, истребляемым христианам. Святите Его в своей жизни. Сердце, которое человека спасенного, оно принадлежит Богу. Он должен быть там, в этом сердце. Помните, говорит апостол Петр для Анании и Сапфиры: «Анания, зачем ты допустил Сегодня многие ссылаются, ой, сатана попутал. Ну а зачем же ж ты дал, Ананья, зачем ты допустил сатане вложить эту мысль? Куда? В сердце. Там престол Божий. Это Божья территория теперь. Мы посвятили свою жизнь Господу. Все, это Его территория. Он должен там жить. Зачем? А нас Он поставил сторожем, предверником, как брат Громов стоит там. Зачем же ты открыл двери и дал возможность сатане войти и положить туда эти мысли, солгать Духу Святому?
Так вот, дорогие,
всякий акт непослушания Богу есть оскорбление Его достоинства, Его святости и Его величия. Вот почему такое повеление Петра. Это начальная и конечная мотивация результатов послушания. Это альфа и омега. И наше поведение определяется тем, кто является объектом нашего почитания, нашего благоговения, нашего служения. Между нами и Богом нашим лежит огромная пропасть в достоинстве и звании. И поэтому Он прав, когда Он требует: «Светите Меня в своих сердцах», потому что Он есть свят. Вы знаете, я не знаю, думали ли вы, как вы думаете, на небе будет присутствие страха Божьего? Давайте откроем 15 глава Откровения, чтобы долго не размышлять. 15 глава Откровения, 3 и 4 стих. Здесь вот что написано: «И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: великие чудные дела Твои, Господи Боже, Вседержитель, праведные истинные пути Твои, Царь Святый». И дальше 4 стих. «Кто не убоится Тебя, Господи Боже? И кто не прославит имени Твое, ибо Ты един, свят, абсолютно чист». Вторая мысль, на что обращаю ваше внимание, из прочитанного текста. Характерный признак сердца, принадлежащего Господу. Что это значит? Смотрите, итак, Господа Бога святите в сердцах ваших, а дальше будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать с кротостью и благоговением. То есть библейское самообладание – это характерная черта. Вы знаете, что сегодня очень много христиан, когда их просишь сказать, засвидетельствовать о своей вере, они не знают. Они не могут это сделать. А Писание говорит: будьте готовы. В действительности, если Бог в ваших сердцах, если вы в действительности Его теперь творение, то для вас это должно быть ясно, как Божий день. Будьте готовы, когда спросят вас, почему вы верующий, почему вы ходите в церковь, почему вы не участвуете с миром в их делах. Я знаю, что люди по-разному отвечают, но у овец Господа Иисуса Христа должно быть библейское самообладание, библейский ответ. Все другие ответы Богом не воспринимаются. Я не знаю, нравится вам это или не нравится, но библейское самообладание – это способность объяснить свою веру, свое упование и свою святость и абсолютную ненависть ко греху. Эту способность мы должны иметь, если мы в действительности дети Божьи. Потом, смотрите, как объяснить? Вы можете объяснить, иди ты, беззаконник, ты меня еще будешь спрашивать тут. А Писание говорит, с кротостью и благоговением объяснить этому человеку. Так вот, дорогие, послушайте, что учит нас Слово Божие. Как должны мы объяснять, и что мы должны объяснять, еще я об этом чуть позже, но я хочу то, что пришло на память сейчас, второе послание Тимофея, вторая глава, посмотрите, 24 стих. «Рабу же Господа не должно ссориться, но, как отвечать, быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние, познание истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Вот к чему призывает Писание. Почтение даже к врагам. Писание призывает. Почитайте выступление апостола Павла. Знаете, я когда читаю этот текст Писания, я всегда поражаюсь. В действительности, этот величайший Божий служитель, избранный Богом на это служение, и вдруг он выступает перед царем Агриппой. И смотрите, как он говорит. 26 глава, 2 стих. «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи». Лукавить, наверное, Павел, правда, да? Внутри, наверное, думаю, вот негодяй. Милый, это то, что говорит Господь. Господа Бога святите в сердцах ваших. Когда там нету внутреннего поклонения Богу, когда там нету внутреннего осознания, тогда и речь будет такая же. Но когда там в действительности Господь воцарился, тогда почтение даже и к таким людям. Господь знает, что христиане будут гонимы, Господь знает, что их будут допрашивать, но Петр говорит, не теряйте самообладание. Это не значит, что христиане должны, как еговисты, наперед позаучивать все ответы на все вопросы и ходить с этими книжками. Они уже наперед знают, какими можем задать вопросы, и они отвечают их. Но когда вы попросите разъяснить этот ответ, они никогда ничего не объясняют, потому что их этому не учат. А Писание говорит, что, чтобы мы заранее не обдумывали, что нам говорить, но положитесь на Господа, Господь даст вам ответ, если вы движимы Духом Святым. Так вот, дорогие, ответы только тогда действенны, когда они аргументируются Божьим Словом, то есть, когда они аргументируются Писанием. Мораль и служение Богу ни в коем случае не должны аргументироваться человеческими аргументами. Очень часто люди спрашивают, почему ты стал верующим? Ну, ты знаешь, я когда был неверующий, я все пропивал. А теперь, когда верующий стал, у меня теперь так хорошо, с деньгами в порядок, в семье, в мире. Это не библейский аргумент, милыми. Это следствие того, что ты был погибшим грешником, а теперь ты дитё Божие. Если, Писание говорит, если мы только в этом мире надеемся на Господа Иисуса Христа, то мы несчастнее всех людей. Почему? Потому что в мире есть очень много людей, которые пьянствовали, но потом они лечились, и они стали трезвенниками. Они то же самое имеют, имеют хорошие семьи, имеют материальную обеспеченность. Это не библейский аргумент. Вы знаете, иногда людей спрашиваешь, чтобы они рассказали о своем обращении к Богу. Они говорят, да я родился верующим человеком. И такие есть у нас люди. А посмотрите на одного человека, который истинно религиозный человек, в законе, как там сказано, помните, Павел говорит, в законе Божьем какой он был? Непорочен. Ни блуд, ни чистота, ни неправда никакая не была привязана к нему. Это действительно был человек глубоко религиозный. А как он свидетельствует о себе, вы помните? Господь Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Вот библейский ответ о своем обращении. Христос пришел спасти в мир грешников, из которых я первый. Не с детства верующий, а который был жалким, погибшим грешником. Вот о чем говорит. Почему ты покаялся? Да надоело в семье, все время ругается жена, с дома выгоняет и тому подобное. Ладно, пойду покаюсь, все. Легче станет, семья будет в порядке. Или другие, почему ты посещаешь церковь? Ну, я иду в церковь, я отдыхаю там, в церкви. Да не для отдыха же в церковь идут. А это общество народа Божия, где Бог питает церковь своим словом. Мы приходим для чего? Для того, чтобы быть научены, чтобы питаться Его словом, чтобы погружаться в Его Слово, а не для того, чтобы пришел и хорошо подремал, отдохнул, и все, от всех мирских забот. Конечно, когда мы принимаем Слово Божие, то Господь дает нам мир и покой, и мы в действительности отвлекаемся от всего. Почему ты работаешь в воскресенье, или почему не работаешь? То есть, будьте готовы, дорогие мои. Посмотрите, говорит Иосиф. Вы помните такого молодого человека, которого соблазняли? Он раб был в Египте. И когда его жена этого человека соблазняла, Иосиф что говорит? Представьте себе, что я бы вам бы так бы говорил. И он говорит, слушай, да я бы рад бы. Но он же мне голову оторвет, если узнает, что я с тобой согрешил. Или как его отвечает? Каков библейский ответ был это, Иосифа? Как я могу сделать зло, согрешить перед Богом? Вот библейский ответ. Я не могу этого сделать, потому что это грех перед Богом. Потому что придется отвечать. Это же Бог, Он свят. Он ненавидит это. Вот оно, будьте готовы, он говорит, притом заметьте, всякому у вас требуем отчета, дать отчет в уповании своем. Так вот, дорогие, основание его морали, какое было основание морали этого молодого человека? Его сознание было погружено в Слово Божье. Я не знаю, откуда Иосиф это знал, не было воскресных школ. Не было тогда еще Писания. Заметьте, какое глубокое познание Божьей чистоты и Божьей святости. И вот оно. Если бы в сердце Иосифа не святился Господь, никогда бы он бы не ответил по-библейски. Итак, его сознание всецело сосредоточено на Боге. Вот откуда исходит наш ответ. Из нашей посвященности Ему. Так говорит Господь. Он владыка, Он творец. Вот оно, дорогие мои. Но есть еще более серьезная мотивация. Помните, когда апостол Павел проповедовал в Афинах, с чего он начинает свою проповедь? Его попросили дать отчет в своем уповании. И он начинает, помните, он начинает с величия Божия, всемогущества Божия, с его творения, с его творчества. Прочитайте 17 глава Деяния святых апостолов. Вот его упование, то есть служение и жизнь апостола Павла всецело зиждется на Боге. Заметьте, он был человек ученый того времени. Ни единого слова, ссылку на науку. Сегодня многие любят аргументировать научными открытиями, научными достижениями. Павел был образованный. Помните, когда он аргументировал свое выступление перед Агриппой, помните, один человек говорит: «Павел, большая ученость довела тебя до сумасшествия». Да, он был большой ученый человек, но он ни одного слова не говорит о своей учености. У него библейские аргументы. Почему? Величие Божие, его владычество, его суверенитет. И так делали пророки. Помните, Давид говорит, Псалом 8, прочитайте. Он восхищается Божьим творением. Почитайте 18-й Псалом, там он говорит, небеса проповедуют славу, твои дела рук вещает твердь. Прочитайте, Павел говорит, 1 глава, 20 стих, послание Римлянам, то же самое, видимое его творение. И так, что я хочу сказать, все наши дела, поступки, действия должны исходить из нашей посвященности Богу. Вот откуда они должны исходить. Посмотрите, Бог повелел Аврааму, сына единственного своего, принести в жертву. И Авраам послушался. Вы помните, что сказал Бог после этого? «Теперь, — говорит Господь, — я знаю, что ты веришь мне». Или другое слово там сказано. «Теперь я вижу, что ты боишься Бога». То есть ты благоговеешь перед Богом. Ты погружен в Его заповеди, в Его требования. Теперь я вижу это. Ты сына своего не пощадил. Братья, дорогие сестры, проблема в том сегодня, что многие христиане, они не могут быть послушны Богу, потому что они никогда не наполняли свое сердце Словом Божьим. Вы помните, что сказал Господь для Иисуса Навина? «Будь мужественным». При каких условиях? Да не отходит книга закона сего от уст твоих, поучайся в ней день и ночь. Вот она, где победа наша. Вот где наше посвящение Богу исходит. Наши ответы, наши жизни. От того, насколько мы погружаемся в Его Слово, насколько мы связаны с Ним, то есть мы Его знаем. Можно привести и другие слова, дорогие, мы не становимся автоматически верующими, нет. Что еще хотел сказать? Третье, последнее из того, что мы прочитали. Я хочу обратить ваше внимание еще одно. Провозглашение необходимости иметь добрую совесть. Итак, он говорит, имейте добрую совесть, дабы тем, за что вас злословят, как злодею, были постыжены порицающие ваше доброе имя. Что это значит? Добрая совесть. Сущность нашего благоговения – это наше внутреннее поклонение перед Богом. Помните, Писание говорит, 62-й псалом, «Боже ты, Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, по тебе томится плоть моя». Вот почему Давид говорит, «Одного просил я у Господа того, кого ищу». Куда? В дом Божий. Для чего? Созерцать красоту твою. Вот оно, «Боже ты, Бог мой». Давид понимал Бога, Давид знал, что в Боге успокаивается душа его, в Боге спасение, он прощает беззакония все. Наше сознание наполнено им, и потому для нас величайшая честь и величайшая привилегия засвидетельствовать о своей вере и своем уповании. Царь Агриппа, почитаю себя счастливым человеком, сейчас засвидетельствовать перед тобой о своей вере и о своем уповании. То есть наша посвященность характеризуется еще одним внутренним качеством, каким? Добрая совесть. Даже Христос говорил, когда «Кто обличит меня в неправде?» 8 глава. «Кто обвинит меня в неправде?» Итак, когда-то Павел обращался к соотечественникам, и он говорил об этом. Он обращался к ним, говорит, вот ты называешься иудеем. Помните, 2 глава Римлянам, почитайте. Ты называешься иудеем, и ты хвалишься, и там целый перечень идет. У нас нет времени сейчас читать это все, там с 17 по 24 стих вы почитайте это, потом 28 и 29. О какой совести может идти речь? Когда человек, вроде бы он провозглашает речи, толкает о Боге, а сам живет аморальной жизнью, а сам попирает эти законы Божьи. Помните, Бог говорит пророку, через пророка Малахию, вы попираете, вы оскорбляете. Так вот, лучший довод в пользу христианства, я уже когда-то приводил эти слова, являются сами христиане. Самый наилучший довод в пользу христианства являются сами христиане. И второе, с другой стороны, самый веский довод против христианства тоже сами христиане. Когда христиане в действительности живут в соответствии с Божьими требованиями, тогда Христос говорит, они, видя свет ваш, прославят Отца Небесного. А когда эти люди, вроде бы верующие люди, такие религиозные и тому подобное, а они живут как грешники, тогда какая разница? Тогда хулится имя Божие. Поведение настоящих христиан не укладывается в рамках греховного общества. Посмотрите, их проклинают, а они благословляют. Их топчут, унижают, а они молятся за них. То есть у них это не укладывается. Мы с женой смотрели недавно одно свидетельство. Это было несколько лет назад здесь, в Америке. Молодая пара, муж потерял работу, дома жена, детки маленькие, он не может найти работу. Он ищет работу, ищет, не может найти работу. В конце концов, одна компания приглашает его на собеседование, на интервью. И когда он пришел, с ним побеседовали, его берут на работу. Хороший заработок, хорошая работа, очень. Но босс говорит, ты будешь получать товары, и ты должен, то, что ты получаешь, ты должен изменять некоторые цифры, когда ты привезешь эти товары сюда. Оказывается, и так иногда делают здесь, в Америке. Подумай, сейчас я не требую от тебя ответа. Вот, вот твоя зарплата, сколько ты будешь получать, иди домой. Завтра в 10 часов приходи, дашь ответ. Он приходит домой, рассказывает. Жена смотрит, ну что? Ну, а ты же не себе это будешь брать. Ну, это же босс тебе говорит, это же для компании. Ну, ты же видишь, у нас нету ни денег, нету, нечем платить рент, нечем, как же жить дальше? И вот он идет на другой день. Он сказал, нет. Жена хоть и плачет, но тем не менее молится. И когда он пошел туда, и он пришел к боссу, и он говорит ему, я человек верующий, я не могу это делать. И Бог тогда встает, поздравляю тебя, ты принятый. Я уже, говорит, потерял надежду. Ты седьмой проходящий интервью, которому я давал подобный вопрос. Все шестеро предыдущие, все соглашались на обман в бумагах. Поэтому я тебе даю больше, чем я тебе обещал. Поэтому, смотрите, итак, имейте добрую совесть. Если там есть место для Господа, если Бог святится в ваших сердцах, то и совесть будет, все будет на месте. Хорошая работа, все хорошее. Так вот, дорогие мои, я хочу сказать в заключение, знаете, почему сегодня, в настоящее время, для многих людей Библия потеряла авторитет? Когда я читаю историю, я смотрю, что на протяжении 100 лет для множества христиан Библия всегда была и воспринималась верующими людьми как единственное, полное и не подлежащее никаким человеческим интерпретациям Слова Божьего. Это Бог сказал, так говорит Господь. Все, какие могут мысли, какие могут быть добавления. То есть на протяжении 2000 лет для множества христиан был текст Писания, была Библия, это хлеб жизни, это закон жизни. Все. Никакой интерпретации, никакого добавления, а я думаю так, это я понимаю, ты нет, дорогие, так говорит Слово Божие. И иначе, поэтому я не отступлю, так говорит Господь. То есть для них это был единственный авторитет. Тогда не было консультантов, как сейчас ходят, что-то не так немножко ходят, бегают то в одну церковь, к одному консультанту не получилось, то к другому. О, наконец нашли консультанта, который говорит, все, можно разводиться, пожалуйста, если очень припечет и нужно. Или другие вещи делаются. Так вот, нету, потому что Библия устранена сегодня. Поэтому, дорогие мои сестры и братья, я хочу, чтобы вы сами рассуждали и думайте, когда вы принимаете какие-то решения, то ли личные, то ли семейные, то ли церковные, то ли общественные, то ли государственные, вам голосовать надо идти, является ли Библия для вас единственным аргументом в решении ваших вопросов? Исследуйте это. Потому что во все времена центром общения, даже общение церковное, даже общение, когда народ Божий собирается, во все времена центром общения было Слово Божие. Вот оно что. То есть люди прислушивались к Слову Божьему, люди размышляли о Слове Божьем. Когда вы собираетесь, у вас дни рождения или у вас еще по какому-то поводу, вы собрались вместе, что является центром вашего общения, о чем вы рассуждаете? Вы берете Библию, вы прочитали и вы размышляете на эту тему. Или вы начинаете говорить всякие разные вещи. Я не говорю какие-то плохие вещи, нет. Но вы говорите, о, теперь смотри, был газелин $1, а теперь уже $4.5, там то, другое. И вы проговорили целый вечер, и потом молите, благодарим тебя, Господи, что ты дал нам вместе провести такое чудное общение. Мы наслаждались. Чем? На протяжении 2000 лет для истинных христиан центром их общения было Слово Божие. Поэтому у них не было проблемы, как сегодня проблема. Любое решение, так говорит Библия. Не было двух мнений на этот счет. Проверяйте сами, начните со своих семей, взаимоотношения. Библия говорит по отношению к женам, по отношению к мужьям. Вот вам проверяйте, чем руководствуются жены в своих отношениях к мужьям. Они руководствуются чем? Так подруги делают, так делают в этом обществе, или так говорит Господь. Несколько лет тому назад, я не буду называть, потому что некоторые знают одну сестру. Она воспитывалась совсем в другом направлении. Мама ее понимала совсем иначе, как нужно относиться к мужу. Она ее учила, знаешь, что ты береги свое здоровье, что ты ему помогаешь. Пусть сам, он мужчина, все, пусть сам, ты думай о себе. И она так и делала. Но когда она начала посещать библейские часы женского кружка в одной из церквей, и когда там начали объяснять на основании Слова Божьего отношения, а муж ее вставал всегда рано, в 5 часов он вставал на работу идти. И вдруг он встал 5 часов, пошел, принимает шауэр, все. Вдруг выходит, смотрит, а на столе брекфаст готовый, и кофе, и все. Он говорит, ты что, заболела, что ли? Да никогда ж, уже ж прожили не 10 лет, а гораздо больше. Вот оно взаимоотношение. Я знаю одну семью, они даже здесь уже в Америке, которые тоже вот так была научена, когда мама говорила, вот то, если ты выходишь замуж, если он хочет ходить в чистой рубашке, пусть это сам и стирает. Если он хочет кушать, то пусть сам себе и готовит. Ты береги свое здоровье. Вот что самое главное. Проверяйте, милые, точно так же по отношению мужа к жене, точно так же, на каком основании созидаются ваши взаимоотношения, точно так же, когда вы работаете, что является единственным авторитетом вашего отношения к работе. Или если вы имеете бизнес, если вы имеете апартменты свои, на чем вы основываетесь, повышая рент? Я как-то спросил у одного человека, который имеет свои апартменты, все хорошо. Раньше ты сдавал однобедрумный апартмент за $600, теперь ты сдаешь за 1200. Твои что, расходы на содержание этого апартмента в 2 раза увеличились? Ну-ка, давай посчитаем. Да, немножко свет дороже сейчас, немножко то дороже. И накручивали, 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 у него получилось на $200. Ну хорошо, но почему ты стал брать на $600 больше, а не на $200 больше? Чем ты руководствовался? Если бы у этого человека здесь было сознание божественной присутности, присутствия божественного, он никогда бы этого не сделал бы. Но он говорит, так все делают. Я же не хочу выглядеть белой вороной. Все так делают, все поднимают, а я что? Поэтому, милые, Писание говорит ясно, я еще раз повторяю. Первое, Господа Бога святите в сердцах ваших, будьте готовы всегда всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью, благоговением. И третье, имейте добрую совесть, которую некоторые потеряли. Да сохранит нас Господь от этого. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, благодарю Тебя и славлю Тебя, Господи, за то, что Ты по милости Твоей, по Своей великой любви за наше спасение заплатил Своей жизнью, ценой Своих страданий, ценой Своей смерти, ценой Своих жесточайших преследований, Господи, и непринятия Ты даровал нам спасение, Господи, и не только. Ценой всего этого, Господи, Ты даровал нам вечную жизнь, Ты даровал нам вечное блаженство. Мы будем всегда в Твоем присутствии наслаждаться общением с Тобою. И Ты сегодня в Слове Своем заповедуешь нам, чтобы мы чтили и святили Тебя в своих сердцах. Господи, помоги нам в этом, Ты знаешь, то нам так хочется подражать этому миру, потому что все так действуют. Господи, помоги нам, чтобы мы были настоящими сторожами наших сердец, там, где обитает Дух Твой Святой, и не позволяли этому нечестивому, чтобы он влагал в наши сердца эти безбожные лукавые мысли. Помоги нам, Господи, всегда быть готовыми дать отчет в уповании своем и иметь добрую совесть, чтобы Твое святое имя было прославлено здесь и на земле, и в вечности. Благослови, Господи, также всех находящихся здесь. И я прошу Тебя вместе с нашими братом и сестрой Мишей и Галей, чтобы Ты благословил их родителей, одних, которые сейчас уезжают назад к себе на родину, туда возвращаются. Дай им в полном благополучии возвратиться в свои домы, также в свою церковь. А также благослови и Мишиных родителей, чтобы они могли также благополучно прибыть сюда и побыть в общении, как с ними, так же и вместе с нами. Услышь нас, Господи, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.